Благословен наш Господь, слава Ему во веки. И за этот вечер, который Он нам подарил, и за всякий раз, когда Он снова и снова обращается к нам своим драгоценным словом, желая, чтобы никто из нас не оказался опоздавшим. Знаете, сегодня снова буду говорить о последнем времени, о пришествии Господа, и буду приводить... в будущем буду много говорить о последнем времени, о том, что будет приготовлять путь Христа и пришествие Христа на землю. Я думаю, что это очень важная информация. Мы потихоньку будем двигаться, и я буду стараться места Писания, которые заверяют нас, что Господь придет второй раз, и что этот мир закончится, приводить вам, чтобы эта истина очень хорошо осталась в нашем сознании. Давайте посмотрим такое место. Послание Римлянам, 11 глава, с 11 стиха. Тут сначала апостол Павел пишет о евреях. Он говорит, что евреи отпали от Божьей благодати, закончилось их время. И здесь он это расписывает очень внимательно, давайте послушаем. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Это о евреях. И дальше он говорит, никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю, язычников, как апостол язычников, я прославляю свое служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли я некоторых из них? Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина привилась на место их и стал сообщником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться? Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпавшим, а благость к тебе». Если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслине и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Так вот он долго это пытается объяснять. И 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Я хочу остановить ваше внимание на том, что у Бога есть полное число язычников. И это полное число должно заполниться. Вот как у него есть полное число душ убиенных, да, которые под жертвенником, он говорит, потерпите еще немножко, пока не наполнится это число. Точно так у него есть полное число неевреев. И он говорит, что когда наполнится это полное число, это означает только одно, что для язычников что-то закончится. И дальше Бог начнет делать свою работу среди народа израильского. И это очень важно понять, потому что с этим связаны многие истины из Священного Писания, которые мы пытаемся разобрать в книге Откровения. Вам хорошо известно откровение, которое было Даниилу о 70 седмицах. 70 седмиц – это откровение, ну, в величайшей точности. Никто не может ничего сказать против этого. Вы знаете, представьте себе, еврейский-то народ знал, когда Даниил жил, когда Даниил пророчествовал. Они прекрасно знали, что он был в Вавилонском плену, что оттуда Бог дал ему эти откровения, что он говорил это, что пройдет 7 седьмин, и выйдет повеление строить, восстанавливать стены Иерусалима. Он это превозгласил, когда он был в плену. И евреи, конечно же, плененные, которые Богу служили, как могли там в плену, они надеялись на это откровение, они ждали этого времени. И все так же, как сказал Даниил, так история свидетельствует нам сегодня, что действительно Артаксерс выпустил это постановление точно в то время, точно до, как говорится, до мельчайших подробностей. Он выпустил это постановление и начали восстанавливать Иерусалим через 7 седьмин. И потом дальше он пророчествует, он говорит, после этого еще нужно 62 седьмины. И опять он говорит доказательство или как бы подтверждение того, что его откровение – это истина. Он говорит, через 62 седьмины после первых 7 седьмин, потом 62 седьмины и случится то, что будет предан смерти Христос. И дальше интересные слова сказано «и не будет». Кого не будет? Чего не будет? Ничего не сказано, просто «будет смерти предан Христос и не будет». Кого? Христа не будет? Нет. Народа израильского не будет. Потому что это пророчество о том, как будет развиваться история Израиля. Не будет его. Вы знаете прекрасно, вы критикуете меня за историю, которую я пытаюсь изучать, но я бы вам советовал, чтобы быть уверенными и утвержденными в том, что все, что сказал Даниил, это все исполнилось. Израильский народ просто был разогнан по всем 4 ветрам, и не было его все 2000 лет. Не было его просто. Это удивительное чудо, что этот народ сохранился. Не было его языка, не было его традиций. Его гнали ужасно, его убивали, уничтожали. А он сохранил свою идентичность. И я как-то читал... Марк Твен, по-моему, он очень интересно там писал, что все эти восставали, вот эти империи пышно, торжественно, они там весь мир завоевывали, что они только не творили, и падали, и исчезали, и вместе с ними, и с империями эти народности терялись, эти языки пропадали, все пропадало, все исчезало. И он там, сам-то он был атеистом, этот Марк Твен, но он писал, говорит, один еврей стоит непоколебимый. И там еще такая картинка была, еврей с горбатым носом такой смешной. Он как был, говорит, как был он торгашом, как он свои дела делал. Никто его не может поменять, никто с ним ничего не может сделать. И это мы знаем, что по сегодняшний день будет предан смерти Христос и не будет. И мы знаем, что все 2000 лет его нету. И вдруг в 49-м году что-то начинает происходить, они начинают собираться. Все государства противились образованию еврейского государства. Все. Один Сталин только поддерживал это. Вот они говорят, что он такой-сякой, но он единственный, кто и поддерживал образование этого государства. И вы знаете, сколько войной на них восставали, допустим, все арабы, когда организовывали атаку на Израиль, 1 к 30, в 30 раз больше войска, чем еврейское войско. И евреи побеждали, не просто побеждали в какой-то затяжной войне, 7-дневная война, и они сокрушали все на своем пути, потому что это Бог. Бог решил, что время Израилю снова восстанавливаться. Но это же еще не все. Пророк Даниил говорит, что и для многих, даже я прочитаю этот стих дословно, если у меня быстро получится найти. Это 9 глава Даниила. Вот смотрите, последний стих, что здесь написано. «И утвердит завет для многих одна седьмина». Одна последняя седьмина. «А в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя». Вот окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Конечно же, мы знаем, что это сегодня еще не исполнилось. Этой седьмины еще нету. Но мы, как разумные люди, как книга Откровения нас призывает и говорит, имеющий ум, сочти там, к примеру, число зверя. И я знаю, что у нас достаточно ума, чтобы понять, что раз Даниил так пророчествует с доказательствами, что вот 7 седьмин, смотрите, 49 там лет, допустим, да, пройдет и будет вот это. Чтобы мы точно знали, что такое одна седьмина. Конечно же, мы можем вычислить, сколько будет в 7 седьминах, да? Дней, месяцев, лет. Почему? Потому что мы знаем событие, которое случилось. И оно исторически подтверждено. И так мы выходим на то, что будет означать одна седьмина. Мы понимаем, она будет 7 лет. Потому что все остальные 69 седьмин, они очень четко определяют конкретное время и подтверждают это время вот такими подтверждениями. Будет предан смерти Христос. И потом Писание говорит, еще одна седьмина будет, 70-я. Но о ней говорит отдельно. Сначала говорит, не будет, и я знаю, что речь идет о народе израильском, не будет их как государства, не будет их как народа Божьего. Бог, как я прочитал в Писании, отверг отсоединил от этой маслины, от этого корня вот эти ветки. Он сказал, когда уходил с земли, он говорил, что все остается дом ваш пуст. Почему? Потому что вы не узнали время посещения вашего, вы не захотели. Он плакал над ними, стоял, если бы, но вы же не захотели. И они были отсечены, эти ветки. И апостол Павел говорит, что это был абсолютный план Господа от самого начала, что так будет и так должно быть. Для чего? Для того, чтобы привлечь к Богу язычников, нас с вами. И когда он сделает всю эту работу, говорит четко, ясно Писание, в определенный момент это число язычников наполнится. И остановится все, что с язычниками. И Бог вернется к тому, чтобы поработать с евреями последнюю седьмину. Что-то сделать с ними особенное. Потому что для многих это последняя седьмина. Вот когда говорится для многих, это же не говорится для всего мира. Потому что Даниил четко говорил об истории народа израильского. Другими словами, многие евреи в то время примут Христа. И понятное дело, что это неправда, что есть там, скажем, три разные ветви, там, к примеру, иудеи, елен и церковь Божия, как написано в Писании. Многие так понимают, что евреи останутся евреями, если у них будет пробуждение, то у них будет храм, красная телица и многие другие сказки. Ничего у них не будет, просто они начнут дополнять церковь Христа. И конкретно благодать будет повернута к ним для того, чтобы они вошли в это общее число невесты Господней. Но для язычников время благодати закончится. Так говорит Писание. Что мы видим из этого всего? Мы видим, что у Бога есть времена и сроки. Мы понимаем, как написано в книге Откровения, что Бог есть начало. И Бог есть конец. И то, что Он начинает, Он закончит. Как некоторые сегодня говорят, не закончится ничего, все так и будет продолжаться. Я каждый раз буду напоминать новые и новые места Писания, чтобы мы могли понять, что близок всему конец. Абсолютно всему. Поэтому мы должны очень четко это понимать. Но я сегодня продолжу свои мысли по поводу последнего времени. И давайте посмотрим еще несколько мест, очень важных. Хочу соединить два места Писания и буду их больше разбирать, но сначала сравню несколько стихов. Это первое место, это 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1 стих, с 1 стиха прочитаю. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Молит, умоляет. Он применил такое слово, вот тут написано «молим вас», а на самом деле умоляем, упрашиваем, уговариваем, очень сильно уговариваем вас, братья, о таком вопросе, как пришествие Господа и нашем собрании к Нему. Что значит «нашем собрании к Нему»? Он приходит на облака, мы поднимаемся на облака, да? Для встречи с Ним, нашем собрании к Нему, нашем движении к Нему. Не спешить колебаться умом, и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. О чем печется апостол Павел? Посмотрите внимательно, очень, большие слова предосторожности. Очень большое, видать, обольщение. И он говорит, не спешите колебаться вашим умом, что будто вот уже наступает день Христов. Это могут быть послания, это может быть дух, это может быть какие-то слова каких-то людей. Как бы апостолами посланы, что вот уже наступает день Христов. Он говорит, не спешите колебаться умом, мы вас умоляем, не принимайте этого. Теперь давайте другое место прочитаем. Это Луки 21 глава, читаю с 5 стиха. И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено. И спросили его, учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти? Он сказал, берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут пред именем моим, говоря, что это я, и это время близко. Не ходите вслед их. Я хотел бы обратить ваше внимание, что они не только будут говорить, что это я, вот Христос обещал второе пришествие, вот я и пришел, но и будут говорить, что это время близко. Не спешите, сказал апостол Павел, колебаться умом, что уже это время наступает, вот оно близко. Не будет это быстро, не будет это близко. Это будет очень долго. И я для того, чтобы вы имели ориентир, я вам покажу признаки, когда это начнет все происходить. Как это начнет все происходить? Эти признаки вы должны знать, потому что он сказал, начнутся признаки, и он сказал, это начало болезней в нашем переводе так звучит, да? На самом деле это начало родовых схваток. Посмотрите, вот греческий подстрочный, вы увидите, это начало родовых схваток. Женщина 9 лет терпит эту скорбь, 9 месяцев, вернее. И родовые схватки начинаются перед самым деторождением. Уже если родовые схватки начались, уже ничего не изменится, уже очень быстро родится этот ребенок. Так написано в Писании. И вот он говорит, посмотрите на эти признаки, которые будут происходить, чтобы вам знать, что это уже родовые схватки, что это уже время, когда Бог будет решительные дела делать на земле. Это последняя седьмина, которая решит все. Мы знаем, когда закончится время язычников, когда протрубит седьмая труба и придет царствие на землю, уже закончится. Вы понимаете, не евангелизация закончится. Люди будут еще призываться ко Христу, но закончится та возможность входить в Царствие Божье, сколько оно было 2000 лет подряд.
когда был открыт путь в Царствие Божие. А здесь, после седьмой трубы, уже церковь воцарилась, и уже тот путь закрылся. Только особенные условия открылись для евреев, какое-то пробуждение, потому что они узрят того, которого пронзили, и они будут плакать очень сильно, как о своем единородном сыне, который они потеряли. Бог покажет им себя, Бог покажет им свою славу, и что касаясь последней седьмины, они будут просто-напросто массово обращать свое внимание на того, кого они пронзили в свое время. Значит, но время стать царем, стать человеком, который будет как зажженное светило на небе, уже закончится после трубы, потому что там уже не будет времени ни терпения вырабатывать, не надежду вырабатывать, там уже все ясно станет. Церковь откроется на земле, как слава Божья, и на небе храм откроется. И Писание говорит, чтобы небесное можно было соединить с земным. Это и есть время Царствия Божия на земле, о котором мы молимся, молились до нас миллионы или миллиарды людей, которые говорили, да приди царствие твое, да будет твоя воля на земле, так как она на небе. И Бог это обещал многократно, как Эдик сегодня сказал, что все в пыль превратится, а камень этот сделается великой горой, которой собой наполнит всю землю. Это там, найду ли веру на земле? На земле не найдет веры. А у верных истинных и помазанных Его именем найдет такую веру, какой никогда не было. Может быть, они физически тоже будут жить на земле, но на самом деле они будут небесными жителями. Пусть благословит нас Господь неземными остаться, потому что там не будет никакой веры. Настоящие, а небесными стать. Но не об этом речь. Значит, одно из самых серьезных предупреждений, что не спешите колебаться умом. Вам надо обязательно понять признаки пришествия. С одной стороны, нужно, ну, как говорится, не пороть горячку и не выдумывать каждый раз пришествие. Это одна обочина. С другой стороны, нужно очень хорошо знать время, которое Бог отметил, и признаки, которые Он оставил и сказал, вот так, вот так, вот так будет. Поэтому и то плохо, если ты... допустим, торопишься и выдумываешь, там пришел Петр Первый, там погнал староверов, все, антихрист, все, конец света. Пришел там другой, там Нерон, кто бы ни пришел, все, конец света. И обычно люди ведут себя, как мой отец. Мой отец, я уже рассказывал, ему старший брат мой приехал, где-то наслушался пророчества, что... Еще смешное пророчество, что не успеешь вот эти штаны сносить, как уже Христос придет. И он приехал, батенька мой, на штаны, на себя, за голову схватился. Крыша течет, железо уже все прогнило, ему шифер выдали. Он, какой там шифер? Забирай соседу, говорит, уже Бог скоро придет. Отца моего уже давно нету. И многих, которые... Вот в моей молодости я знал много людей, которые говорили, мне Господь открыл, что я доживу, я увижу своими глазами, как Господь возвращается. И все это прахом ушло, никого нету, а Господь так и не пришел. Потому что не знали, как евреи не знали время посещения их, так и эти люди не знали. Признаки, он сказал, когда вы смотрите на смоковницу, и вы видите, что начинают появляться на ней листья, вы же знаете, что близко лето, вы же лицемеры знаете, что если подул ветер с юга, значит, он принесет зной. Подул там со стороны моря, значит, он принесет какую-то бурю, какой-то шторм или там дождь. Он же их обличал в этом. Вы должны знать эти времена и сроки. Вы должны понимать, что на сегодняшний день Бог требует от вас, чтобы вы могли, ну, четко встраиваться в план Бога, в деятельность Бога и делать то, что ему нужно. Если готовиться к тому, чтобы встретить книгу Откровения, значит, надо готовиться. Если это еще не то время, значит, не надо бросаться в панике, не надо выдумывать всякие сказки там, какие есть. Ну, давайте конкретно к этим местам обратимся и порассуждаем более внимательно. Вот здесь в 21 главе Луки, и вы знаете, что более так скомпоновано, это еще написано в 24 главе Матфея, там более, но я прочитаю из Евангелия Луки, потому что здесь есть одно место, вернее, два места, которые противоречат друг другу. Как бы противоречат. Смотрите, с 8 стиха читаю. Он сказал: «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут пред именем Моим, говоря, что это Я, и что время близко. Не ходите вслед их». И вот 9 стих. «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тот час конец». Не тот час конец. А когда мы читаем 20 стих, здесь написано: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Именно тогда, 21 стих говорит, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто в городе, не выходи из него, и кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отомщения, да исполнится все написанное, горе беременным и питающим сосами в те дни». Ибо великое будет бедствие на земле, и гнев на народ мой. И падут от меча, острия меча, и отведутся в плен во все народы. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится время язычников. Понимаете как? Вот так сказал Христос. Он сказал: как только вы увидите Иерусалим, что его окружают войско, в данном случае император Тит, римские легионы пришли, окружили Иерусалим, взяли его в осаду, и Господь заранее говорил, потому что многие из слышавших в то время, Иисус жил там, скажем, в 33-м году, а в 70-м году это уже случилось, то многие из тех, которые это слышали, они понимали, что как только увидим, что-то начинается наступать на евреев, на Иерусалим, войска, все, надо бежать. Надо бежать, потому что будет большущее уничтожение, и все. И после этого еврейскому государству конец будет. Развеют вас по всем народам. Это сказал Господь. И я вот думаю, что когда Он говорит: когда увидите это Иерусалим таким, даже, не спускайтесь в дом взять какие-то вещи свои, бегите, потому что эта проблема будет ужасная проблема. А выше он говорит, когда услышите о военных слухах, не ужасайтесь. Это все должно быть. Так ужасаться, переживать, бояться и убегать, или же все-таки не ужасаться? Здесь, когда услышите о военных слухах, смотрите, когда же услышите о войнах и смятениях, смятение, знаете, что такое? Я не знаю, почему это старорусское слово смятение перевели его так. На самом деле беспорядки. Военные слухи и беспорядки. Когда услышите о них, об этих военных слухах и беспорядках, тогда не ужасайтесь. Это только начало болезней. Или другими словами, это начало родовых схваток. Ничего себе, как признак, да? Да все во всю историю человечества военных слухов и беспорядков тьма тьмущая. По каким определять начало проблемы? Потому что здесь надо четко понять, он говорит, что это еще не конец, это только начало. Он сказал, это родовые схватки начинаются, когда начнутся слухи о войнах и о военных всяких слухах и беспорядках. И я должен вам сказать, хотите верьте, хотите нет. До последнего времени противостояние, допустим, там больших держав, ну, если вы помните, в советское время была холодная война. Чем она была обусловлена? Значит, старались экономически задавить вот этот Варшавский договор, советскую эту систему коммунистическую. И получилось у них. Они задавили ее, и она упала. Кстати, тоже просуществовала 73 года и 6 месяцев. И я потом скажу, что это за цифра. Значит, уже в наше время, вы знаете, время, когда появились социальные сети. Вы прекрасно это знаете. Начался совсем другой, как бы, род войны. Она называется гибридная война. Или, другими словами, информационная война. Когда борются за умы людей. И это происходит по всему миру. И это очень страшная война. Вы, может быть, недооцениваете на это, но это действительно военные слухи. Знаете, когда началась война или там противостояние между Россией и Украиной, я как человек нейтральный, знаете, такой нейтральный, слушаю все новости, и там Украина, там Россия, там Америка, кто там прав, кто там виноват, не знаю, не хочу знать. Но вдруг я начал замечать, что мне гораздо приятнее, когда побеждают или успех имеют те, которые, которым я имею, ну, корни мои. Знаете, который мне ближе. Я начал думать, что происходит. Получается, мне моют мозги. Мне, верующему человеку, гораздо приятнее, что там больше убили, чем там. Я просто пришел в ужас, думаю, что происходит со мной. Вообще эти новости не надо смотреть. Где у меня право, кто там прав, кто там виноват, не разберешь. Вообще-то, по логике вещей, кто сильнее, тот и больше виноват, потому что он больше наглый, у него больше возможностей, у него больше, как говорится, прав. Кто сильный, тот и прав. Вот. Но по большому счету, один Бог только знает, кто, как и почему, что происходит. Я начал обращать на это внимание, и я увидел очень много людей, верующих, ожесточенных и просто неистово ожесточенных. Он просто говорит, что это такие люди, с которыми вообще не стоит даже, это такие поганые отена этих, это такие-сякие. И все это делают. Все это происходит из-за информационной войны, из-за войны, из-за этих вот военных слухов, из-за которых появляются все вот эти беспорядки. Потому что, еще раз скажу, сегодня отточенная машина пропаганды со всех сторон, абсолютно со всех сторон. И друг у друга учатся, и вот это миллионы ботов, вот этих, которые под каждой статьей свои комментарии пишут, пытаются как бы общее мнение создать, и это нарастает, как снежный ком. И происходит очень страшная картина, народы ожесточаются, народы приходят в неистовство. И недолог тот час, когда каждый побежит к своему народу. Как сказал пророк Исаия в 11 главе, если вы читали. Придет время, не уживешься, потому что, что происходит на самом деле? Ученые, люди очень четко вычисляют, что ресурсов на Земле осталось очень мало. Та масса населения, 8 миллиардов, невозможно их всех обеспечить нормально пищей, питьем, водой. Почему? Потому что начнет резко истощаться запасы Земли. Они же тоже не безразмерные. Чем больше ты добываешь каких-то ископаемых, тем больше всякие там глобальные потепления. Глобальное потепление – это таяние ледников, это наводнения и ураганы. И пошло-поехало все по цепи. И, конечно же, поверьте мне, что они думают, и как сократить население, и как обуздать разные процессы. Эта вся работа идет. Но самое главное, что государства будут драться неистово за ресурсы, за ту же питьевую воду, за многие другие ресурсы, там нефть, еще какие-то возможности. И сильный будет искать любую возможность. И в первую очередь эта возможность сегодня открыто в информационной войне. Поверьте мне, что это очень страшная зараза. И все эти социальные сети, они как раз и созданы бесовской властью для того, чтобы это все начало сталкивать людей по страшной силе. Не сказано, когда увидите учащенные войны, а сказано, когда услышите слухи об этих вещах и беспорядки увидите от этого. Это очень важный, на мой взгляд, я глубоко верю, и это не просто слова, которые как-то сходятся там с Писанием. Это есть истина, это признак того, что эти первыми начнутся признаки второго пришествия, это когда народ начнет ожесточаться очень сильно, потому что я еще раз скажу, поверьте просто, что пропаганда настолько профессионально поставлена, настолько опытно, ну, проработана психология человека, целых стран, на что можно, ну, поймать, чем можно ожесточить. Все на сегодняшний день в таких масштабах, что мы даже не представляем. Мы просто, как в кукольном театре, будут дергать тебя за определенные ниточки, и вся нация будет взрываться. Сатана это опробовал не один раз. И в коммунистическом режиме, когда вся масса населения начинает вдруг думать в унисон, двигаться в унисон, все вместе в какую-то тупость, или возьмите фашистов, допустим, да, пришел помазанный, наорал, и все общество вырубилось, просто-напросто начало убивать всех подряд вокруг себя. Сегодня в миллионы раз больше пропаганда. Все эти геббельсы, все эти там, я не знаю, кто сталины, они просто отдыхают. По сравнению с той агитацией, с той пропагандой, которая... Понятное дело, что они же более умнее, они прячут истинные цели, они, конечно же, не дадут распоясаться анархии там... к примеру, но тем не менее они будут организованно наступать на интересы других. И чем меньше будет ресурсов, тем сильнее эта гибридная война будет расширяться. Я не, поверьте, не беру какие-то источники, не начитался каких-то там толкований и понятий. Это чисто то, что я внутри себя переживаю и знаю, что это будет усиливаться. И это есть признаки последнего времени. Очень яркий признак. И первый признак. За ним сразу идет дальше ситуация. Смотрите, какая ситуация идет дальше. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но... не тот час конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ и царство на царство. Вы думаете, что один народ на другой народ? По всему миру. Одни поддерживают одну сторону, другие малые страны, малые народности, конечно же, будут искать себе покровителей и объединяться, и лить грязь на ту другую сторону. И вот если я, да, с самого начала я был настроен, и я говорил, что никогда нельзя, принимать какую-то сторону, допустим, в конфликте Украины, там, с Россией или там с этими территориями, там, нельзя. Это запрещено Богом, потому что это будет зло вырабатывать. Я знал это, но я не заметил, как я стал внутренне поддерживать то, что мне ближе. Понимаете? И я вам скажу, я смотрю на верующих людей, они повыучил всех своих детей этому гимну украинскому. И гимн еще такой непутевый, там все враги помрут, все по... побьем, поломаем, да, и повыучил всех детей, выстраивает их, верующий человек проповедует, и они там поют этот гимн, вот такие патриоты, такие эти самые, значит, недавно послушал одну песню в этом самом, на Донбассе там, который сейчас отделен от Украины, они там песню одну создали, я уверен, что от самого сатаны, знаете, там такая популярная, что сразу миллионы просмотров, и все там ахают-охают, они там две девчонки поют там, и Господь за нами, и Донбасс за нами, и типа вам и врагам покажем.
И оно там все, конечно же, мелодично, так это по-боевому. И такой дух поднимает, знаете, дух поднимает. А те, в свою очередь, украинцы, там девушка какая-то стих написала, тоже складный такой, долгий, что это самое... Вы уже русские не братья нам, и никогда вы не будете братьями. И тоже так, это сразу звезда знаменитая, все этот стих учат, в школе учат, везде его цитируют и накачивают людей, все, все. Вот. И это еще только цветочки, а когда сатана конкретно возьмется за это, чтобы сталкивать лбами народы, царства, племена, языки, то мало не покажется никому. Никому мало не покажется. Вот об этих военных слухах, как я верю, как я исповедую, и сказал в свое время Иисус Христос. Он сказал, что это преддверие конца. И именно слухи, эти слухи, они будут распространяться очень и очень сильно. И дальше с 11 стиха. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения на небе. Прежде же всего там начнется все с того, что на вас возложат руки, начнут вас гнать». Это во все времена. Но сначала начнется вот эти военные слухи и беспорядки. И вы согласитесь со мной, что эти беспорядки были до Христа. И там войны чуть ли не постоянно были. Одни против других. Пришел, завоевал, забрал. Тот потом усилился, пришел назад, забрал. Это постоянно было. Не об этом речь шла. Речь идет о том, что это будет всемирная такая организованная самими бесами компания, которая сделает так, что народы возненавидят друг друга и будут очень большие от этого проблемы. Оно уже сейчас. Я думаю, что даже возьмите... Американское общество, русское общество, вы потихоньку будете видеть усиление, претензий даже к иммигрантам, и каждый раз это будет проблема, потому что пропаганда очень сильно раздувает это все, что вот там, к примеру, эти такие... И многие мигранты здесь, допустим, слушают там русские всякие передачи и постепенно настраиваются против американского общества. Американское общество тоже слушает против русских, настраивается потихоньку. Идет это все, и, конечно же, коль Исаия об этом пророчествовал, он говорил, что все народы потекут к своим предкам. И это мы видим сегодня. И после этой атаки начнется другая, начнутся небесные катаклизмы, начнутся моры, глады. И я уверен, что допустим, пандемию, которую мы имеем сегодня, это предвестник того, что еще не в таких масках будете ходить, еще не так будете защищать себя от бактерий и от всяких вирусов, которые будут, и сейчас уже там кричат, новый вирус появился, не дай бог, если он, у него уже 70% смертности, болтовня это, не болтовня, я не знаю, но я знаю из Писания, что вот ниже тут мы читаем, что люди будут издыхать от ужасов, которые на них будут наваливаться. Не читайте сейчас телефоны ваши, пожалуйста. Не читайте, потому что какую-то часть пропустите, потом не сможете сложить всей картины. Поэтому очень просьба большая. Обратите на это внимание. Я читаю, я думаю, что Луки 21, Матфея 24, Марка тоже вы прочитайте дома, и вы увидите, что речь идет о том, что Христос сказал, это будет не скоро. Но в то же время он очень четко сказал, вы должны знать, когда это будет. Вы должны иметь полное представление и понятие, что вот это уже не за горами. Давайте прочитаем теперь еще, у меня еще есть немножко времени, Фессалоникийцам внимательно прочитаем здесь почти всю главу, 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Опять с первого стиха читаю. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего, Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться, и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будь то уже наступает день Христов». День Христов уже будь то наступает. Некоторые люди говорят, день Христов – это вот когда Христос откроется в тебе. Но я должен вам сказать, близок день Господень, говорит Писание, и очень поспешает. А здесь не колебайтесь умом, не будет он близким, не будет это так, что вот-вот сейчас он уже придет. На это нужно много времени. И Лука сказал это, и здесь это написано. Что мы имеем разные дни Христа? Да, конечно, разные дни Христа. Один день Христов будет говорить о суде Божьем, другой день Христов будет говорить о пробуждении, третий день будет Христов говорить о каком-то изменении состояния церкви, и каждый будет день Христов, но означать он будет разные вещи. Поэтому нельзя вот так ухватиться, написан день Христов, значит, это речь идет только о нашем внутреннем развитии, что вот день Христов – это когда он откроется в нашей смертной плоти. Неправда. Здесь явно говорится о том, что будет происходить в последнее время. Давайте прочитаем это. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозначающийся выше всего называемого Богом и святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь с вами, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия его, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения так, что они будут верить лжи». Вот есть люди, даже в нашем собрании, у них видно любовь к истине. Ну, что такое любовь к истине? Вот любовь хорошо поесть, допустим, да? человек, я заметил по себе, если жена скажет поедь в магазин за продуктами, меня долго упрашивать не надо. Я раз-два собрался, поехал, хоть каждый день новые продукты, новые. Почему? Потому что у меня есть она и 10 дней без чего-то там нового, как это там укусит, какое-то непонятно что. И сразу определяется любовь, да? Что делаешь это с удовольствием, да? И вот есть люди, у них есть любовь к истине, они копаются, они ищут. Это же не только, что вот мне Бог открыл, и я больше никому не верю, ничему не верю, никого не читаю, ничего не слушаю. Это что, любовь к истине? Любовь к истине – это когда ты ищешь, копаешь, везде со всех сторон смотришь. Сколько я откровений получил, когда я слушал других людей. Это неимоверно, и я не стесняюсь этого. Причем 90% этих откровений, вот он проповедует что-то свое, говорит. А мне вдруг раз откровение, это не так, а вот так, вот так, вот так. И я счастлив от этого. Я еду иногда по 15-16 часов в дороге, в траке, и я что должен слушать? Я себе включаю разные и слушаю. Почему я этого не боюсь? Да потому что у меня есть основания, у меня есть откровение, которое мне дал Бог. На основании этого откровения я сужу обо всем остальном. Не может какой-то ветер меня сбить в какую-то сторону, потому что у меня есть твердое основание. Почему? Да потому что я молил много и просил: Господь, я хочу знать истину, потому что я хочу быть свободным, потому что только через истину я могу стать свободным и человеком, который может выполнить Твою волю. Некоторым людям не надо даже не то, что они не приходят на собрание. Я подозреваю, что им лень даже онлайн слушать. Или слушают пятое через десятое. А у меня тут интернета нету. И что? А когда будешь ходить от моря до моря искать слов Господне, тогда у тебя будет интернет? Не будет у тебя интернета. Почему бы тебе не прийти там, где разбирается Святое Писание? Нет, зачем? Лишнее. Ну что ж, благослови тебя Господь, чтобы ты поумнел и понял, что любовь к истине, даже вот ты сидишь здесь, я проповедую, и я говорю неправильно, к примеру. Если у тебя есть любовь к истине, ты столько получишь откровений, ты столько, ну, начнешь ко мне приставать, допустим, и говорить: вот ты сказал так, а вот смотри, а вот это место, а вот это место, а вот тут, вот так. И в конце концов ты и мне поможешь, и себе поможешь, и людям другим поможешь. Потому что я же не Господь Бог, чтобы все сказать так, как оно есть правильно. Это очень важные вещи. Любовь к истине за то, что не имели этой любви к истине. Вот только, может быть, в воскресенье муви не смотрят, а то и в воскресенье. Всякие вот эти социальные сети, которые сатана повыдумал, я их все подключал, всех повыбросил их, потому что я знаю, что это такое. Я понял, что это такое. Это то, что будет направлять тебя. Это то, что будет формировать твои ценности и рассказывать тебе, в частности, кто прав, кто виноват, и настраивать тебя. Увидели твои интересы и начинают грузить твои интересы пропагандой. Понимаете как? Начинают тонко, потихоньку, под твоим интересом. Это монстры. И это демоническая власть. В этом задействовано государство, и не только государство, в этом задействованы мировое закулисье, все эти, вот эти все тайные правительства, все это единая цель и такой рывок по тому, чтобы взять контроль над человеком, направлять общество туда, куда выгодно, туда, куда нужно. Поэтому верующий человек должен вытирать это все и выкидывать. Ему так легче будет сохранять в себя трезвые мозги. Вот. Потому что кажется только, да там картинки, да там просто вот то, да там то. Ага. Они тебе очень четко научились. Допустим, смотрят на лицо человека и знают, кто он, демократ или республиканец. Каким образом? Ну, это же либералы этого вонючего, извините меня. Его же видно. Расхлябанного этого. Его видно по лицу. Он, может, сам не голубой, но он, дух это одного духа. И он выглядит такой просветленный весь, такой весь крученный. А этот сидит, как дундук упрямый, что только так и никак не отступлю ни на йоту. И все. И они очень легко тебя расшифровали и будут грузить тебя так, чтобы в конце концов вышло то, что им нужно. Захотело, допустим, мировое какое-нибудь правительство, чтобы вот этот президентом был. Сделают без проблем. Потому этот Трамп и дергается, а что он может сделать? Ничего он не сделает, потому что этим всем уже плотно управляют. И не думайте, что я каких-то начитался, глаза у меня на лоб, каким-то конспирологиям я тут отдался. Ничего подобного. Это все имеет свое место в наше тяжелейшее время. И это начало болезней. И вот я быстренько читаю, вернее, напоминаю вам, что здесь написано у фессалоникийцев. Здесь тоже признаки последнего времени. И он говорит, не спешите, не колебайтесь умом. Что должно произойти перед тем, как начнутся эти родовые схватки? День тот не придет, доколе прежде не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящий выше всего называемым Богом святыней. Апостол Павел давал им какую-то информацию, нам он не захотел, или Дух Божий ему не дал эту информацию давать, но все равно он оставил нас, что не спешите мозгом своим колебаться куда-то. И вот смотрите, на что я хочу обратить внимание. «И ныне вы знаете, что он не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взять от среды, удерживающей теперь». Вот слово «среда» меня интересует. Значит, в нашем представлении, ну, среда обитания, или то место, где обитает. На самом деле, если вы посмотрите сейчас, не смотрите только, пожалуйста, дома посмотрите подстрочный перевод, вы увидите, что из середины, среда в данном случае, середина. Пока из, давайте я прочитаю это самое, как оно правильно звучит. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят из середины, удерживающий теперь. Значит, у нас всегда, и у меня в том числе, было такое мнение, ну, кто может удерживать? Ну, какой-то добрый удерживает. Я помню, рассуждали, там много рассуждали, говорили, это, наверное, Святой Дух удержит. Пока он не взят с земли, значит, вот тайна беззакония не может, ну, сильно как бы разойтись по земле. Да? А другие говорили, нет, это, наверное, власти. Власти тоже, они меч носят для того, чтобы закон был, и удерживают законом, чтобы, ну, не расходилась эта тайна беззакония. На самом деле, вот внимательно давайте посмотрим. Тайна беззакония уже в действии. Она в действии от самого начала апостолов. Тайна беззакония. И удерживается не расширение этой тайны беззакония, а удерживается сама эта тайна беззакония. Кто-то ее держит. На чьем-то хребту эта вавилонская блудница сидит. И вы посмотрите, как искусно блокируется вопрос беззакония. Ничего ты не сделаешь, ты будешь беззаконным, и вот прикидывайся праведником, и все. Или признай полное твое ничтожество, как был папа Римский, я забыл, как его звали, он, значит, самый был негодный, такое творил там ужасные вещи. Они его обличали, там его кардиналы. Говорят, что ж ты делаешь, папа, ты же папа, ты же безгрешный, а ты такое творишь. Убивает налево-направо, там блудит, меняет этих женщин. Ну, он там ужасные вещи творил. Он говорил, вы вот спасаетесь своими делами, вы хорошие, а я самый последний грешник, а меня больше всех вас Бог любит, поэтому я и папа над вами, потому что грешник впереди вас, в Царствие Божие идет, а вы вот своими делами ничего вы. И такие вот философии. Знаете, ну, есть у меня еще немножко времени. Я помню, когда Господь дал мне это слово по поводу освобождения, по поводу настоящей свободы. Это было еще до начала церкви. Еще церкви не было, и уже это откровение какой-то частью уже у меня было, что мы в эту сторону будем двигаться. И сразу же после того, как это учение пришло, начались атаки. Атаки людей, которые как-то вот собираются в кучку, ударят, убегут. Проходит время, опять собираются в какую-то компанию, ударят и опять сбегают. И это было порядка, наверное, раз пять, наверное, больше даже. И вот я помню, когда собралась такая группа братьев, которые такие ведущие были в церкви, они начали говорить, никакой свободы нету, никакой свободы от греха нету, и потребовали от меня разбор этого вопроса. Мы тогда собирались еще в пятницу. И вот в пятницу мы будем садиться и разбирать этот вопрос. Один у них там был предатель. Не предатель, но он такой был наивный и простой. Они собирались где-то сами отдельно. И они, значит, нашли места. Ну, представьте такое место Писания, где написано, что... Значит, так как вы, познав, получили познание истины, произвольно грешите, то не остается больше жертвы за грех. Но с ними бывает, как по верной пословице, пес возвращается на свою блинотину, и вымытая свинья идет валяться в грязь. И он меня за пару дней до этого, до этой разборки, он мне звонит и спрашивает, ну вот такие вопросы, как ты? Я послушал и думаю, мне конец. Я утверждаю, что мы получаем Царствие Божие, мы получаем жизнь вечную, которая никогда не кончится, а тут прямым текстом. Получив познание истины, произвольно грешат. Что такое получить познание истины? Да Христос сказал, что это такое. Познаете истину, истина это сделает вас свободными. А тут оказывается, они и не свободны никакие. Более того, он называет, что с ними бывает, как по верной пословице, пес идет в свою блевотину назад, возвращается, вымытая свинья идет валяться в грязь. Меня просто, знаете, вот это особые дни в жизни, когда рушится у тебя все то, что как бы вот выстроено в твоих мозгах. Ты понимаешь, что ты не можешь обойти это место. Оно говорит конкретно. И еще там пару мест таких похожих. Так как? Возвращается или не возвращается? И уже было все готово, и вот они были уверены на все 100%, а Бог мне дал откровение как раз вот по этому поводу, что есть те, которые никогда не возвращаются, потому что они от самого Господа приняли. А есть те, которые становятся как вот солнце и луна. Если они приняли эту истину без выкопанной надежды, если они приняли эту истину без терпения, а просто увидели славу Божию и сами преобразились, будучи видимыми. И Господь сказал мне, что блаженны те, которые не видят и веруют. Вот это об этих, это блаженство, которое не может закончиться. А те, которые видят и веруют, это совсем не то блаженство, которое... И я помню, что я начал об этом говорить, и тут наши восстали на меня, не может быть, мы будем свободны, никто нас не возьмет. Но уже те, как говорится, то, что они себе наметили, то, что они пытались сделать оружием против учения, оно провалилось. Вот. И эти атаки, тайна, вот это беззаконие, и у нее вот это главное, ну, настолько мозги забивать, нет никакой свободы, а я свободен. Не поимел любви к истине, не захотел истину полюбить. Вот и будешь вот так верить такой тупейшей лжи. Я свободен, но в то же время я никогда свободен не буду. Потому что этот дух, который, на котором сидит действительно вавилонская блудница. И до какого-то времени он будет держать ее. Но тут же в половину-то этого времени, как я прочитал, седьмина же последняя придет. И атака на опустошителя начнется. И первые 3,5 года Евангелие Царства проповедуется для чего? Для того, чтобы свалить вавилонскую блудницу, для того, чтобы разрушить все то, что она из себя представляет. И он действительно выйдет из половины времени, противящийся и превозносящийся над всем. И начнет убивать все на своем пути. Но все равно ему предопределенная погибель. Немножко, совсем немножко, его не будет. Так вот, чтобы вы знали, это тоже признаки последнего времени. Что как начнет открываться, когда начнет Евангелие Царства проповедоваться, даже раньше, вот мы с вами, если мы знаем, что веками никто не говорил о реальной свободе от греха. Никто это не проповедовал, и все сводились на то, что Господи помилуй жалкого, неисправимого грешника и все такое. Да? И вдруг в наше время уже, в наше время об этом говорят многие. О том, что это дух Антихриста, о том, что этому будет конец, о том, что есть, существует на основании Писания настоящая свобода от греха через всепоглощающуюся любовь к Богу. Она до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение, потому что поступаем в мире так, как поступал Он. И я вижу, как это разрастается по миру маленькими группами, везде расходятся. И готовятся люди, чтобы возвестить всему остальному миру. И рухнет Вавилонская блудница, просто в одночасье рухнет. Потому что все то, что проповедуется, это ложь и глупая ложь. Абсолютно глупая ложь. И, конечно же, не только церковь ее будет рушить, эту Вавилонскую блудницу. Ее будут рушить те, которые Антихристу отдадут власть. Все 10 царей, они будут ее терзать и рвать. Почему? Потому что хватит ей уже сидеть на Антихристе. Дальше она уже ничего не сделает, потому что истина открылась. И потому в половине этого времени он выйдет. Как говорит Писание, когда они закончат свое служение 2,5 года, эти два пророка, зверь, выходящий из бездны, выйдет и сразится с ними. И что сделает? Сделает себя Богом внутри человека. Он всем поставит, которых имена не записаны в книге жизни, все будут иметь печать принадлежности своего Владыки и Бога. Он сделается Богом. Вот говорят, Иерусалимский храм построится. Кому нужен Иерусалимский храм, если Писание говорит, в Божьем храме сядет? Что Иерусалимский храм в Новом Завете – Божий храм? Не останется на нем камней и камней, пусть его построят, не построят, разницы нету. Не о том храме речь. Вот об этом храме сядет Богом. Что это означает? Беззаконие узаконится, понимаете? Дьявольские принципы станут божественными внутри человека. Понятное дело, что он не сделает там, допустим, анархия, мать порядка, все делайте все, что хочешь. Нет, он будет жестко линию свою вести, но все Божьи заповеди он просто перевернет и установит свои заповеди, свои законы, которыми он будет властвовать в сердцах людей. Он будет Богом. Ну, чем наш Бог для нас Бог? Не тем же, что он всесильный и он даст нам там рай, а тем, что его законы – это наши законы, его мысли, желания – это наши желания, потому что он есть действительно совершенная личность. Антихрист по действию сатаны, здесь сказано, что этот превозносящийся человек – это не сам сатана, это тот, кто по действию сатаны будет всякими знамениями и чудесами ложными просто творить непонятное. И он станет Богом в сердцах людей, и храм человеческого тела будет принадлежать ему всецело. Вот что нас ожидает в это последнее время. Итак, заканчивая, сегодня я, ну, как бы, такое время взял у вас все. Заканчивая свою проповедь, хочу сказать, думайте больше насчет этого. Может быть, переслушайте то, что я говорю, потому что я говорю много, и у вас много информации может уйти. Но занимайтесь этим. Это время, когда мы должны знать, что Бог делает, почему Бог делает и как Бог делает. И вы будете благословенны. Давайте в заключение помолимся и поклонимся Богу еще раз. Аминь. Господь, Владыка Небесный, Вечный и Праведный, благословенно во век Твое имя. Благодарны Тебе, Творец Вселенной, за то, что милость Твоя распространяется и над нами. Мы не только ничего не заслуживаем доброго, мы заслуживаем полного уничтожения и истребления. Но милость Твоя, благодать Твоя простерта над нами, руки Твои, Господь, милующие и благословляющие, Ты простираешь к нашим сердцам. Мы хотим видеть Тебя превознесенным в этом мире. Мы хотим видеть дом Твой, наполненный Твоей красотой, чтобы там было место покоя Твоего. Мы хотим, Господь, видеть разрушение сил тьмы. Мы хотим утверждения Твоего царства на этой земле. Да будет имя Твое благословенно, а наши сердца да станут способными встроиться в этот единый ряд армии Твоих последователей, чтобы на этой земле превозгласить победу Царствия Твоего, Господь. Слава Тебе, великий Бог! Мы надеемся на Твою милость, надеемся на то, что увидим друг друга среди тех, которые будут истинными воинами, сражающимися со всякой силой тьмы и побеждающие, и сбрасывающие эту всю нечисть с неба, с высоты, и утверждать будем Твое царство. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Царь наш и Бог наш! Благословенный вовеки! Аминь.